Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции «Радонеж». В эфире, в прямом эфире радиостанции передача «Любовь и верность». Ну, напоминаю, что эта передача идет уже теперь второй год, что это передача о семье, о семейных ценностях, как мы привыкли говорить с вами в высоких речах, ну и о всем том, что связано с добрачным периодом, иногда с крушением семьи. Предупреждаю, что передача еще раз взрослая, мы говорим на разные темы, поступают разные звонки, а также разные письменные сообщения, кто-то стесняется, пишет, вот уже есть по теме прошлой передачи. Вот, поэтому давайте будем взрослыми сегодня, ибо тема у нас по-прежнему нелегкая. Мы продолжаем разговор, начатый в прошлой передаче. Мы его вели с Людмилой Аркадьевной Рябаченко, вот, общественным деятелем, председателем движения «Семья, любовь, отечество», она же и психолог православный. И мы с вами, это вызвало большие ваши отклики, говорили о, если не о ювенальной юстиции, то о ювенальной системе, то есть о различных там-сям принимаемых законах или грядущих законах, которые на самом деле могут составить ту же ювенальную юстицию. Закон-то не был принят, как вы знаете, ну, активные знают слушатели наши, а вот есть другие законы. Ну, о шлепках мы о нем много говорили, вот нельзя теперь шлепать детей. Это я сейчас коротко, потому что тема несколько другая. О насилии в семье готовится вот такой закон прямо сейчас. Там ничего нельзя вообще, жить традиционным образом, ну и уж тем более как-то, понимаете, так сказать, воспитывать детей, прилагая какие-то усилия. Только не директивная педагогика. Но мы ждали очень отца Александра Мартыненко, который отсутствовал две передачи, мой основной соведущий. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер. Миром, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Почему? Кстати, напоминаю вам, что микрофон у Валентина Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Не так все знают меня по голосу, не такой я ведущий. Но все-таки, вот мы представились. Почему мы ждали отца Александра Мартыненко? Потому что в прошлый раз мы нашу передачу от ювенальной юстиции, по вашим просьбам, перевели в сторону, ну, уже межличностных отношений. Ну, то есть юстиция юстицией, что плохо, как мы с вами понимаем, шлепки шлепками, что плохо. Ну, все эти законы, конечно, Богу противны, потому что противны нашей традиции, вот, которая опирается в самом начале, в общем-то, на церковную жизнь, а до этого на ветхую. И это мы обсудили пока что. Но поступили такие звонки, вопросы справедливые. Ведь все-таки при этом и насилие. Если не насилие, то побои. Если не побои мужа, жены, ну, наоборот, тоже бывает, но реже, вот, то драки между мужем и женой, вот, драки с детьми, ну, отец дерется с сыном, не наказывает вот этими шлепками, а дерется с взрослым сыном. Ну, выпил, пришел, там началось. Вот, это всем известно нашим слушателям, наверное, не будем скрывать это и быть лицемерами, как учит нас церковь православная. Вот, ну, и мы начали эту тему с нашим психологом Рибаченко, слушали об этом мы. Но поступили опять вопросы, вот передо мной лежат разные, тут психологическое насилие над женщиной, вот рассматривается не только, это я просто забегаю вперед, Лидия нам пишет. Но речь идет до начала о прямом, вот, все-таки. И вот просили, чтобы батюшка, то есть в данном случае наш постоянно ведущий отец Александр Мартыненко, раскрыл нам вот эту тему. Ну, напомню, что телефон прямого эфира, сейчас сначала мы поговорим немножечко, он нам расскажет. Телефон прямого эфира 8495, а дальше основной телефон 959-59-39, 959-59-39. Вот, ну, вводная часть закончена. Отец Александр, хотелось бы знать, психолог психологом, там были сказаны слова, кто слушал, тот усвоил, может, еще повторы будут. Скажите, вот рукоприкладство в семье. Мы с вами часто напоминаем оба, что у нас передача в общем целом рассчитана, конечно, на православных людей, на православную семью, на православных родителей, у нас есть семьи помладше, семьи постарше. Вот, как, что это вообще такое? Вот, сейчас даже, как бы, так сказать, без, ну, характеристики, кто кого бьет, хотя разница есть. Там, или муж какой-то такой муж жуткий попал.
Посветствиях, да. Да, но в глубинной природе вот, человека...
Вот и духовный, хотелось бы выслушать, что это такое?
Вот вы употребили такой термин, как насилие.
Да.
Дело в том, что насилие осуждается. Вот упоминали ювенальные законы, юстиция и прочее, прочее. Ведь если так абстрагироваться и формально подойти... Это ведь довольно привлекательное...
Для многих, да.
Для. Как же так? Закон, призванный защитить права человека, ну, в семи... внутри семьи, от посягательств на его здоровье, на его, в конце концов, психическое здоровье, физическое здоровье, ну, если о насилии говорить, может, даже и жизни.
Угу.
Почему же такое сопротивление? Дело в том, что такое насилие вообще?
Да.
Если попытаемся. Рукоприкладство, да, насилие, определенный вид. А если мы рассмотрим вообще воспитание, мы говорим, что семья – это школа воспитания. Мы говорим, как малая церковь, с разных сторон мы рассматриваем.
Но школа имеет одна виду, и школа. Не только для детей, но и супругу.
И взаимное воспитание. Взаимного, всеобщее. Дети воспитывают родители, родители воспитывают детей, и так они, в общем-то, должны призваны по функциям семьи возрастать, и двигаться в сторону Царствия Божия. Ну, будем рассматривать исключительно с этой точки зрения.
Ну, конечно.
Но ведь если разобраться, попытаемся определить, что такое насилие. Ну, скорее всего, вот так, навскидку можно сказать, это принуждение человека совершать какие-то либо действия вопреки его воле. Но дело в том, что само по себе воспитание, ведь это тоже принуждение человека к чему-то. Воспитатель, воспитываемого, пытается... Ну, как мы заменяем слово «насилие» воспитанием, то есть привить какие-то положительные навыки, что-то научить чему-то хорошему, ну, с точки зрения воспитателя, естественно. А если его взгляды не совпадают с взглядом воспитанного, то он применяет насилие. Формы, конечно, могут быть разные, в том числе и рукоприкладство, если говорим о воспитании. Поэтому насилие – это то, что нас окружает. И подходить к этому... к оценке насилия, а тем более с юридической точки зрения, я, конечно, не юрист, я не пытаюсь это сделать, но, на мой взгляд, если принимается закон, то вот он должен четко дать терминологические и понятийно очень четкие рамки, когда то или иное действие преследуется законом, а когда оно законом терпимо. Но ведь, подходя формально к насилию, один человек ударил другого. Вроде бы безобразие. Вопиющий случай, нарушение закона. А всегда ли это нарушение закона является, ну, носит негативным характер и последствия? Вот если задаться этим вопросом, мне кажется, что такую сложнейшую вещь, как взаимоотношения людей, втиснуть в какие-то юридические рамки и при этом не погрешить против истины, невозможно. Видимо, поэтому и нашим народам, не только в силу ссылались на наши традиции, вот эти вот ювенальные законы отвергаются. Дело в том, что они приводят к тому, что ну, как по поговорке, с водой из ванны, вместе, из ванны вместе с водой выплеснули и младенца. То есть мы не будем говорить о том, что дети являются сейчас и довольно успешным коммерческим проектом. Это все, конечно, есть. Мы говорим исключительно с точки зрения взаимоотношения людей. И здесь масса сложностей. Но давайте поговорим о насилии, в том числе и о его самых вот таких крайних формах. Именно тогда, когда связано один бьет другого. Дело в том, что я вот так в интернете посмотрел, наше традиционное патриархальное представление о том, что злой, суровый муж наказывает свою жену, так физически крепко. То есть муж бьет, а жена бита. В наши времена очень уж не всегда соответствует действительности. Потому что очень часто и именно женщина является инициатором таких вот внутренних семейных потасовок.
Часто все поменялось, да, уже.
Именно не редкость, когда муж становится, ну, в роли битого, ну, может быть, не сколько обиженного, а не отвечая жене.
Ну да, не жестоко, может быть, битого, но все-таки битого.
Ну, вынужден где-то терпеть, но является жертвой такого насилия. Ну, иногда, конечно, превращаются в такую взаимную подтасовку, в спарринг, поединок, кто кого. Здесь и столкновение, и характер не только физических сил, но и характеров. Вот какова природа? Откуда это все? Почему? Да, даже мы говорим о православных семьях, православных мы их вообще не отметаем, эту тему. Именно внутри православных семей это не является таким вот большой редкостью. Ну, начнем с того, наверное, что вот мы, говоря о семье, мы всегда во время венчания или желая супругам, новым молодым супругам счастья, мы говорим о семье именно как о таком неком счастливом периоде человеческой жизни. И, соответственно, обращаясь к святоотеческому наследию, очень часто вспоминаем о том, какие обязанности, о том функции семьи. Мы об этом очень много говорили. И семья как малая церковь, и семья как школа любви и многое-многое-многое другое. Но ведь наши святые отцы, они были реалистами. Они видели и обратную сторону семьи. Ну вот, хочу привести такие цитаты, которые не всегда услышишь именно в разговоре о семье. Ну, вот, например, святитель Григорий Ниский. Ну, представлять не надо, все прекрасно знают отца церкви. Вот он пишет, вот буквально зачитаю, чтобы не исказить мысль. «Брак влечет за собой разнообразные и различные бедствия. Ибо одинаково скорбят люди, имеют ли детей или не имеют». Иметь их, или желающие иметь их, и опять, живы ли они, или умерли. Один утешается детьми, но и не имеет средств к их пропитанию. У другого недостает наследника, имению, над увеличением которого он много трудился. И то, что составляет благополучие для одного, есть несчастье для другого. Каждый из них желает иметь то, чем, как видишь, тяготится другой. У одного умер любимый сын, у другого жив, но распутный. Оба жалки. Один плачет о смерти сына, другой о жизни. Опускаю зависть и ссоры от истинных и многих причин происходящими. Какими скорбями и бедствиями они кончаются? Кто в точности может это исчислить? Если же ты хочешь знать, что действительно таких зол полна жизнь человеческая, не требуй от меня древних повествований, которые поэтам дали содержание для трагедий. Ибо они, по крайней нелепости, считаются баснями. В них заключается детоубийство, пожирание чад, убийство мужей, убийство матерей, заклание братьев, беззаконные смешения и всякого рода нарушения естественных законов. Но оставь все это, посмотри на те печальные явления, совершающие на сцене настоящей жизни, коих виновником для людей служит брак. Пойди в судилище, прочитай законы, относящиеся сюда. В них ты найдешь неслыханные дела, совершающиеся в брачной жизни». Когда ты слышишь врачей, рассуждающих о различных бедствиях, ты узнаешь о слабости человеческого тела, понимаешь, сколько и каким болезням оно расположено. Так, когда ты читаешь законы и видишь многоразличные преступления брачной жизни, за которые они определяют наказание, тогда верно узнаешь особенности, принадлежащие браку. Ибо не врач лечит болезни несуществующих, ни закон не наказывает преступлений несовершаемых. Так что, да, видите, какая, это было сказано когда?
В третьем веке, в четвертом.
В четвертом веке. То есть эти проблемы существовали тогда, и, естественно, в наши времена, они, конечно, поменялись времена, условия, поменялись мы, то есть люди, но проблемы остались, по сути.
Да, ничто не ново под луной, да, получается. Ну что ж, получается, не радость все-таки, получается, что вот это...
Мы всегда, говоря о таинстве брака, о радости брака, о возможности, которые дает брак на стези, на пути спасения человека. Ну, очень часто так упоминаем о том, что брак – это труд. Ну, вот этим обычно ограничимся, а вот содержание этого труда остается как бы...
Даже некоторые мученичества, святые мученики поют во время венчания.
Да, святые мученики, да, да. Исаия ликует, святые мученики и прочее. Ну, понимаете, это, конечно, очень хорошо... слушать, но вот можно ли брак считать мученичеством?
Да, но не в бытие же мученичество, понимаете? Нет, иногда нет, в терпении, там очень много параметров, о которых говорят, в первую очередь, святые отцы, педагоги. Мы с вами даже грешные говорили. Мы сейчас вот этого состояния, когда человек вдруг неожиданно один бросается на другого. Вот не сына воспитывает, предположим, нарушая законы
слепка. Мы сейчас к этому вернемся. Ну вот еще одна мысль, но чтобы немножко дополнить, потому что Григорий Ниский, это не единственное, не уникальное вот такое мнение и воззрение на брак. У Василия Великого мы читаем очень много, казалось бы, если вырвать из контекста цитаты, взаимоисключающие, противоположные мнения.
Кому? Григорию Нискому?
Нет, у Василия Великого.
А, самого себя. Да. Интересно.
Ну вот вы говорили, брак – мученичество. Да. То есть возникает вопрос, вот люди вступили в брак. Возможно. А является ли это мученичеством? Ну вот Василий Великий так немножко ушат холодной воды на наши головы выливает. Угу. Вот что он по этому поводу считает, что он говорит, что он пишет. Вот чем ограничивается великая заслуга брака. Тем, что за него не осуждается и не прославляются. А дальше. Вступивший в брак должен довольствоваться сведением, что он не согрешил. Все. Поэтому те великие труды...
Мне очень ясно, что значит довольствоваться сведением, хотят знать наши радиослушатели, что он не согрешил.
О том,
это
что...
о чем речь идет?
Речь идет о том, что если ты в браке проявляешь великое терпение, считать, что это мучение за веру, это самообман.
Самообман, ну да.
То есть считай, что ты не согрешил, все, и с все. Тебя этого довольно.
Если не согрешил.
Грехи – это уже отдельный вопрос. Дальше он же подчеркивает, почему? Рождение детей сделалось уже величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. То есть рождение, мы говорили именно о радостях брака.
Ну, да.
И дети, ну, конечно, мы говорили о том, что брак без детей, ну, это, конечно, трагедия для человека. Хотя не мешает построить счастье и любовь. Поэтому ты, человеколюбивый Бог, чтобы немедленно, в самом начале, смягчить строгость наказания, ну, имеется понятно, какое наказание. Наказание – это изгнание из рая. Угу. И отнять у смерти страшный вид, даровал рождение детей – являя в нем образ воскресения. То есть, и еще один такой взгляд, ну, с иной стороны, на брак. Ну, а именно на деторождение. Так что видим, что к браку относиться надо очень реалистично. При этом и тот, и другой, и святители Григорий Ниский, и Василий Великий, чтобы не обвинить в том, что это браконенавистник, они подчеркивают, что брак освящен Богом. Что брак это, ну, то есть опять надо повторить то, о чем мы говорили многие-многие передачи. Но у нас сейчас звонок.
Да, звонок, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте вернемся с небес на землю. Вы знаете, у моего соседа сын, это еще было в советские времена, пришел из школы в 10 классе, в выпускной класс, принес не аттестат, а просто билет, что он прослушал 10 лет дисциплины в школе. Тогда отец взял ремень, отходил его, как Сидорову козу, и сказал: пойдешь в армию, будешь человеком. Он пошел в армию, пришел из армии, вступил в школу милиции, окончил вечернюю школу и по сей день благодарен отцу.
Ну, отец Александр, я думаю, наша радиослушница выступает, так сказать, не принимает закон о шлепках. В данном случае мы, это уже речь идет о воспитании в третьей части взрослого сына. Как вы согласны?
Ну, думаю, если бы отец взялся за ремень несколько раньше, до того, как получил эту справку, быть может быть, было толку еще больше.
Еще больше.
Но самое главное – результат.
Да, результат. Мы, правда, ничего не услышали о...
Ну, давайте возвращаемся именно к насилию.
О церковности этого человека. Нас интересует еще ведь не просто жизненные, так сказать, результаты. Долго прожил, долго прожили вместе, но ненавидели друг друга. Сын вырос и здоровый человек. А вот духовный ли, с пользой ли живет? Я напомню только, сейчас мы продолжим, да. Напомню только нашим радиослушателям телефон наш. Ну, на всякий случай, многие знают, конечно. Вот, телефон прямого эфира радиостанции «Радонеж» 8495 преамбула, а дальше 959-59-39. У микрофона отец Александр Мартыненко. Вот сейчас он рассказывает нам уже не с точки зрения психологии, а, так сказать, духовно-этической, о различных видах насилия в семье. А беседуя с ним, я, ваш покорный слуга Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Итак.
Ну, обратимся теперь уже непосредственно к насилию.
Да.
Именно к его формам. Что это за явление? Ну, что это?
Это очень понятно. Интересно, да.
Причины. Нет, внутренние причины. Психология рассматривает именно с точки зрения, может, каких-то нравственных, душевных закономерностей бытия. Но, опять же, напоминаю. Душевно-психологически. Но напоминаем, что душевно-психологическая вся эта сторона жизни человека – это то, что относится к категории по апостолу Павлу ветхого человека. Угу. Мы очень часто упоминаем этого ветхого человека, который, к сожалению, есть мы, но Господь призывает нас отвергнуть его.
Быть новым человеком.
Быть новым человеком. Но есть то, что есть. Будем смотреть на вещи реалистично. И поэтому определенные закономерности, да, работают. Но означает ли это, что, уповая чисто на психологизм, то есть на психологические закономерности, можно решать эти проблемы, оставив в сторону именно то глубинное начало, то, что определяет именно психологию человека, то, что сформировало этого ветхого человека. Вот Господь призывает нас быть людьми новыми, новым Адамом, как мы Господа называем. Тут надо вспомнить, что вообще такое насилие. Насилие – это вспышка, вспышка ярости.
Ну, хотелось бы думать, что так. Чаще всего у нормальных людей, то есть нормально, грешных, конечно, ругающихся, это так, побили посуду, кинули тарелкой друг друга, не дай бог попали. А, кстати, вопрос будет, а если системная? Ну, это ладно. Вспышка ярости, давайте вспышка ярости для начала.
Но дело в том, что вспышки ярости, они могут быть и системными. Никто не говорит, что это разовое. А что такое вспышка ярости?
Да.
Ну вот то, что связано с такими страстями, как гнев, наши святые отцы, ну, прекрасно понимая силу этих страстей, очень много внимания уделяли. То есть, наверное, две такие самые страсти, снедающие человека. Это блудная страсть и гневливость, все, что связано с гневливостью. Угу. Ну, если мы возьмем другие, ну, грехов великое множество, но... Можно несложно среди верующих, да и среди неверующих людей найти человека целомудренного, даже в наш развратный век. Это можно найти. Человека бескорыстного, не сребролюбивого, тоже можно найти.
Но да, найти человека поискать, уж очень.
Не гневливого, не то, что взрывающегося по поводу, без повода, а человека, не испытывающего вот это приступы страсти. Даже если она не вырывается наружу, а внутри. Это внутренний ядерный взрыв. Да. Не просто кипит, а и взрывается еще. Невозможно. Настолько сильна эта страсть. Откуда же она берется?
Да,
вот, а самое главное, как не относиться?
Действительно, вроде простая. Действительно, вроде как бы не
ведь
было.
Никто не желает гневаться. Все прекрасно понимают, что даже раздражение, особенно если это раздражение по пустякам или вообще без повода, ну вот под руку попался. А, как правило, попадаются кто? Наши близкие.
Ну, конечно.
На кого еще выплеснуть? Кто еще в роли козла отпущения выступает? Наши домашние. Жена, муж, дети там и еще кто-то. И все прекрасно понимают пагубность этих страстей, но никто ничего не может с ними сделать. Почему? Так, ну у нас следующий вопрос.
Давайте прервемся на вопрос. Договоритесь, пожалуйста, у нас длинный разговор.
Добрый вечер, Валентин Владимирович, добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит.
Да, да.
Батюшка Александр, я хочу спросить вот насчет любви по вашей теме. На любви все держится, это Христос нам завещал на всю жизнь вообще, на вечно. Вот, но что получается, ведь люди сейчас все меньше и меньше обращают внимание друг на друга, на именно на человека, с которым живут, с которым видятся, все. Вот я вам приведу пример такой маленький совсем. Вот я когда родился, врачи сказали, что я не должен был жить, я должен был умереть. Вот или мама должна была остаться живых, или я. И вот папа с мамой не очень любили друг друга, очень безумно любили всю жизнь. У них была трагедия такая, но выбор пал на то, чтобы родить меня. Я родился чудом, потому что врач хороший попался. И вот вы знаете, за всю жизнь я много раз видел такое, вот я спал, я просыпался от того, что они сидят рядом, я даже большой уже был, и они плачут. Я спрашиваю, что такое случилось? И каждый раз мне отвечали, вот хорошо, что мы любили друг друга так, что наша любовь тебя спасла, любовь наша спасла. У меня история, у меня жена тоже, когда мы только поженились с ней, у нее было тяжелое онкологическое заболевание, то же самое, она была на пороге, так сказать, ухода туда, и врачи все это говорили. Я любил ее безумно, я думал, что Бог с ним, что будет внешне, там, как угодно, как она будет, но лишь бы она осталась жива, и все, она осталась жива, она у меня до сих пор красавица, вот, и люди должны любить друг друга, потому что это... великая вещь. Она все делает и все побеждает. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, любовь изживает гнев, наверное, да? Вот что хотел сказать.
Наверное, эти вещи очень тесно взаимосвязаны, потому что там, где есть гнев, там нет любви.
Вот о чем вы говорите.
А там, где есть любовь, там...
нет гнева, да?
Там уже вытесняется гнев. А где начало, где конец... Ну, как это часто бывает в таких вопросах. Надо разрывать круг для того, чтобы получить и то, и другое. Но возвращаемся, попытаемся поговорить о том, что о природе. Почему же мы такие? Почему мы не хотим?
Гневливые.
Почему гневливые? Опять же, вспоминаем, мы их неоднократно вспоминали слова апостола Павла, если их так парафразировать.
О любви?
Нет, не любви, а о наших намерениях. О том, что бедный и несчастный человек, не хочу делать злого, но творю.
Творю, да.
Да, хочу делать доброе,
не делаю.
Но не делаю. Почему? Ну, тот же наши святые отцы, уже действительно, вот это вот кладезь премудрости. Тот же, например, Пимен Великий говорил очень кратко о том, что мы не тело-убийцы, мы страстоубийцы. Поэтому... путь христианина православного, путь спасения, это надо стать на путь страстоубийцы. Это очень-очень тяжкий труд. И вот гневливость и все, что связано с этим, потому что гневливость это то, что выскочило наружу, вылилось уже. Не просто, вернее, рукоприкладство, вот эти потасовки семейные, это то, что вылезло наружу уже. Очень часто люди оправдывают о том, что, ну, я был...
Устал.
Я был раздражен, но и он, или она дали повод. И мало того, да, я не прав, но я прав, потому что там я проводил воспитательную акцию, там по-другому нельзя было совершить и прочее, прочее. Но давайте будем реалистами. Даже если мать или отец шлепает своего ребенка, тут вспоминали о шлепках, даже шлепает просто, не говорю о серьезной потасовке, уже рукоприкладство в семье. За дело, как говорится, в воспитательных целях. Разве он делает это осознанно, продуманно и рассчитано, с холодным умом, или так... делает все-таки в раздражении?
Ну да, дело в том, что да, люди именно прикрываются воспитательным моментом, прикрываются, а говорят, что они делают это, ну как бы, так сказать, рассчитано, по определенной системе и расписанию даже, внушая своему, определенную истину.
Это некое самооправдание или желание спрятать свой грех, придав ей такую вообще благовидную личину, что вроде я, может быть, и не прав, но в целом, в большом, я прав, так нужно было делать. Бывает ли по-другому? Вы знаете, затрудняюсь, конечно, сказать, бывает ли. Мне известен только один случай, но это из ряда вон выходящий случай, величайшее искушение, исключение. Известен мне один священник, который, ну, в силу семейных обстоятельств, он, ну, посчитал, что, ну, надо было матушку воспитывать по... Он перепробовал разные способы, ничего не помогало. То он поехал к архиерею и стал просить благословения для того, чтобы ее, так сказать, новым старым дедовским способом проучить. И, как ни странно, получил на это разрешение.
Это в наше время сейчас, да?
Да, в наше время. Да,
ну, значит, такая ситуация
сложилась. В Москве такое вряд ли.
Да, ну, значит, такая ситуация.
Возможно, но ситуация там действительно была очень сложная. Но мы не о ситуации говорим, а именно о самом факте.
Архипастор виднее,
так сказать. Архипастор дал ему благословение провести разъяснительную работу с применением суровых таких воспитательных мер. Что и было проведено.
Ну, значит, но, это было не по гневливости, а по расчету.
Вот этот случай, это был это по
благообразному расчету, так сказать.
По благословению даже.
Да.
Но надо, к сожалению, несмотря на то, что все было сделано именно идеально с точки зрения подхода, что это не страстный порыв, не выплеск эмоций, но к сожалению, воспитательного эффекта это должного не имело. Это еще раз, как маленькая такая ремарка о том, что воспитывая, пытаясь проводить такие воспитательные акции в порыве гнева, мы всего-навсего делаем это для себя, то есть выплескиваем свои страсти.
Выпускаем пар.
Выпускаем пар, если можно так сказать, но ничего из того, что мы декларируем, мы не преследуем реально. Ну вот как, вот наши святые отцы, почему вспомнил о страстоубийцах? Вот эти вот страсти, которые связаны с гневливостью, это как раз, наверное, самые такие очень яркие. Угу. И для окружающих, и болезненные, терзающие и того, кто это производит, и, соответственно, адресата, кому это адресовано. Вот, вот тот же Василий Великий очень много пишет о ярости, гневе. Вот откуда начало? А начало, кажется, Господь-то дал. Вот, например, Евагрий Понтийский говорит о том, что в человеке есть яростное начало. Но только яростное начало Господь дал для чего? На что должен будет направить человек? На борьбу против дьявола, на борьбу с грехом.
Да, праведное извратилось. Очень часто это бывает.
Дальше мы часто сравниваем о том, что после грехопадения вот мы смотрим на жизнь как вот в кривое зеркало. И вот Александр Ельчиненко вспоминали его фразу о том, что мы видим мир не такой, каков он есть, а таков, как им рисуют наши собственные страсти. И вот гневливость и все, что с этим связано, это, наверное, как раз очень яркий тому пример, образец.
Да, вот у нас,
у нас вопрос, давайте, да, может быть, прервемся.
Алло?
Да,
мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, мне бы хотелось узнать, а у батюшки сколько детей?
У батюшки немного детей. У него двое и уже взрослые выросшие.
Уже взрослые, да?
Да.
А, ну, вообще, хотелось бы послушать тех батюшек, у которых много детей, как они их воспитывают. Но я хочу пример просто привести в своей жизни. Мы были молодые, и когда еще у нас не было детей, в соседях была семья, и вот там такой избалованный ребенок, он как чуть, ну, знаете, валяется на пол и стучит вот мне туда-сюда, и мы были в ужасе, но мы уж, у нас еще тогда детей не было. И когда появился свой ребенок, и было ему года 4, наверное, и вот такая вот началась вот тоже вот упрямство такое, нет и все. А тут как раз приходит папа с работы. Я ему говорю, вот ты видишь, что никак. Он говорит, он меня отвел в сторону и говорит, слушай, если сейчас его не проучить, то тогда будет такой же, как помнишь, тот Андрюшка. Я говорю, Вов, только без меня. Меня никогда в жизни никто не наказывал так крепко там ремнем или что-то. Я убежала подальше там в туалет, потом вдруг слышу, прибегаю в комнату, он, значит, поставил его на колени, наклонил, значит, на тахту, снял, это, спустил у него штанишки и два раза его щелкнул ремешком. И все. С тех пор никаких этих. Ну, просто золото, а не ребенок.
А у вас много детей, простите?
У нас не было. Нет, я просто хочу сказать, что, конечно, надо воспитывать. Иногда, если и шлепнуть его как следует в молодости, и приговаривая, что вот за что тебе это сделано, если в следующий раз, тогда в следующий раз, как только начинается... Вавуль, ты что, ремня захватил опять?
Да. Все? Спасибо, все? Спасибо,
спасибо. Спасибо, да. Ну, к этому можно добавить, да, только следующее, что, вот, к сожалению, в воспитании вот трафаретные методы, они очень редко действуют. Да, для одного, для какой-то категории вот этот метод, ну, физического наказания, он эффективен и приносит пользу. Но масса случаев, когда ребенок получает эти самые воспитательные порции чуть ли не ежедневно, а ему, как говорится, как об стенку горох.
Да.
Есть случаи, когда ребенку просто неприменимы эти методы, потому что он на них очень, ну, болезненно реагирует. Это не означает, что ему достаточно просто слов. Видимо, поэтому вот великое искусство педагога в том, чтобы для каждого конкретного человека, для каждого случая, даже для каждой ситуации найти именно тот рецепт, тот способ, который приведет к положительному результату. То есть тот вид насилия, либо, потому что мы говорили о том, что любое принуждение, да, – это насилие.
Да, 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 только надо определиться. Да.
И возникает вопрос, а когда же это возможно? Если человек находится в раздражении, возможно это? Мы только что говорили.
Никогда. Я ремарку тем, так, кто сейчас давайте только начал слушать, просто нет, что о каком насилии речь идет. То есть просто о воспитательной форме, которая, так сказать, ну, уже вызывает определенное принуждение. Принуждение связано с силой. Вот об этом. А то у нас сейчас так звучит, кто не включил сейчас радиостанцию «Радонеж», мы, так сказать, призываем к какому-то насилию. Не о том идет речь. То есть насилие – это в смысле, так сказать, внушение не просто уговорами, вот, не просто призывами, да, или сообщениями той или иной информации, а уже принуждение.
А вот методы часто... принуждения, да, могут быть
хочу
разные.
Напомнить нашим радиослушателям, что в эфире передача, уж коль я, так сказать, прервал на минуту отца Александра, «Любовь и верность», передача о семье. Сегодня мы говорим о, ну, в общем, о рукоприкладстве, так скажем, а больше о внутренней составляющей в этот раз, то есть о гневливости, как о страсти, и о ее причинах. И поговорим об
изжимании. Самое главное, попытаемся, да, как относиться. Ведь, ну, сколько бы мы ни говорили правильных слов о том, что это недопустимо, это нехорошо, ну, в конце концов, ну, вот но хотим, в жизни-то, да, это имеет место. Что же делать-то?
Так вот,
ну, давайте попытаемся, да, наконец-то. Отец Александр. Вот тот же Василий Великий говорит, как вот развивается, да, гнев. Вот что такое гнев? То, что рождается в человеке. Дальше гнев может перейти в ярость. Ярость может перейти в бешенство, если это все, если человек вовремя не остановится. А бешенство уже в некое неистовство, ненависть.
Да. Но это этапы.
Это этапы.
Страстные.
Это обыкновенный, обычный, наезженный путь, и каждый человек, который, а все мы срываемся, может в себе прекрасно проследить о том, как действует вот эта вот самая страсть. Вот как к этому относиться? Как к должному? Ну, вот есть мы такие.
Ну, так
нравится, не нравится.
Относится к этому, да.
Ну, тот же Василий Великий, Иван Златоуст и прочие крайне отрицательно говорят, очень резкие слова по отношению к тем, кто выплескивает свою ярость.
Что они говорят, батюшка?
Так, ну, например, Иоанн Кронштадтский. Гнев человека – это страшное противоестественное явление в человеке. Противоестественное, подчеркиваю.
Ну, если естеством считать, да, как считается.
Он возбуждается часто в сердце из-за причин, да, причин самых маловажных. По причине, а дальше он перечисляет, какие же причины. Самолюбие, гордости, кроющихся в нашем сердце. Нужно помнить, что гнев мужа, правды Божией, не соделывает. Поэтому, когда мы оправдываемся о том, что мы хоть и в гневе, но применили какие-то жесткие меры, это самообман. Это личина всего лишь правости нашей в гневе. И эта мысль, ну, проходит у ну, вот все святые отцы, которые так или иначе касались вот этих страстей и способов, как их борьбы с ними, они так или иначе эту мысль поддерживают.
Ну, отец, да. Александр, так, сейчас давайте. Я напомню ваш телефон и спрошу глобально. Ага. Все-таки вот это самое. А значит, телефон прямого эфира дистанции Радонеж должен вам напомнить, хотя многие знают. 8-495-959-5939. Вот вопросы поступили письменно тут. 959-5939. У микрофона Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа» и соведущий нашей передачи, отвечающий на наши с вами вопросы, отец Александр Мартыненко. Ну вот, отец Александр, понимаете, это вот наши радиослушатели чего ждут? Практического совета. Гнев нехорошо, гнев плохо, страсть – это вообще грех. Хотя, как вы и говорили, не всегда это осознается. Вот он, блуд – грех, да, там, ну, убийство ребенка в утробе – грех. А это какой грех? Поорал, пошел. Вот, правильно? Правильно. Как все-таки? Ведь понимаете, что получается? Ведь часто и у людей так, достаточно приличных, выдержанных, тем более у невыдержанных, это происходит спонтанно как бы, да?
Ну, вот раздражение. Это уже неуправляемый процесс.
Тогда, да, когда есть управляемые процессы. И, кстати, тоже ведь мы грешим. Недавно Стиш Петрович очень хорошо говорил на одном из высоких собраний вот, о том, что ведь люди все-таки так как-то грустно. Ведь вольны же, понимаете, все-таки жить по воле Божьей или по своей. Или вот, например, вот можно солгать, а можно не лгать. Человек стоит перед выбором. Вот можно быть мздоимцем. А можно не быть. Вот есть человек на должности, что актуально в сегодняшние дни. Можно взять, а можно не взять. Как он это решает? Почему он, будучи православным даже, вот, вдруг решается на грех? Но мы сейчас, у нас передача несколько другом, хотя эти слова святейшего патриарха, который, конечно, говорил о том, что надо выбирать-то праведные, так сказать, решения в нашей жизни. Но тут, я почему это вспомнил, тут это осмысляется. Вот, ну, лгать или не лгать. Человек мучился. Греховная природа говорит, солгу, мне это выгоднее. Хоть это понятно. И он понимает, что если ему внушить, то лгать нельзя. Вот он воспитался. А здесь, вот он воспитанный, вот он достойный. Вот это, и, ну, а из него вырывается это. Каков образ жизни должен быть? Как православный человек должен бороться с этой гневливостью, которая в семье, среди близких людей, может перерасти? Ну, просто, так сказать, в травматическую какую-то, так сказать, историю, не говоря уже о развале отношений. Ну, вот у нас сначала давайте на звоночек, а потом вот прямо ответьте на этот вопрос. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел пример привести своего, буквально два слова.
Да, говорите, да.
Вот истерику сгодил мой сын, 3 года ему было, такую истерику на улице, вот все валяется, да, и кричит, но что мне делать, я просто решил так, я просто ушла и наблюдала за ним. Все, видит, что никто не видит, не обращает внимания. И это закончилась истерика. И все, больше после этого уже вот, в таком не было.
Да, спасибо, но может это один из методов.
Да, ну это один из технических приемов.
Да, да. Да. Они разные, разные бывают. Вы знаете своего сына уже, хоть ему 3 года или знали, и, очевидно, поступили верно.
Так вот, мы говорим о взрослых.
Да, взрослых сейчас.
К сожалению, не люди. Всегда возможно.
Мы тоже сейчас говорим, да. Вот как с этим? Как бы не контролируем? Как контролировать неконтролируемое? Православному человеку в первую очередь.
Вот вы говорите, что я никак не дойду до ответа на этот вопрос, но дело в том, что я за время передачи уже... Да. 2 или 3 раза дал ответ абсолютно четкий.
Так.
Становитесь на путь страстоубийцы.
Так, вы это говорили. Не скрою.
Это
как
и есть.
Убивать эту страсть?
Вот как, как убивать эту страсть?
Кстати, часто ли в этом исповедуются люди? Вот приходит человек на исповедь, ну, без имен, понятно. Вот вообще, говорят о том, другом, третьем. Часто ли говорят мужчины и женщины, вот я гневлив, вот я там...
Да.
Часто?
Да. То есть человек, воцерковленные люди, они осознают. Да, они не всегда могут справиться, но это уже начало пути, когда человек осознает.
Значит, то есть считает это важным пытается, грехом.
Это важным грехом,
там,
да. Он пытается найти. Как же найти? Но дело в том, что это гневливость, это следствие. Вот не зря Иоанна Кронштадтского приводили, он же там ясно указывает, какие причины. Самолюбие. Раз. Убей самолюбие. Как убить? Отдельный вопрос.
Вот это и есть страстоубийство.
Самолюбие и себялюбие. Как убить? Это значит, что значит стать на путь староста-убийцы? Это что, всего лишь только для путь монашеский, а для мирян это что-то такое из разряда экзотики?
Ну да, мы говорим о скандалах в семье же, а не, так сказать, среди братьев.
Нет, ну, среди братьев проявляется, тоже проявляется в семье, со своими особенностями, но люди все те же. Страсти одни и те же. Да, разные условия, по-разному они проявляются. Мы говорим о том, как они проявляются в семье. Но методы лечения одни и те же.
Ну, хорошо. Убить себя любит. Давайте.
Становимся этот любит? Путь. Становимся. Первый. То, чего, увы, не хватает очень многим нашим прихожанам. Существует внешняя религиозная, церковная жизнь, но очень незначительное внимание уделяется внутренней жизни. Вот. Что такое внешняя жизнь? Что дает церковь человека? Церковь человека. Ну, с этими таинствами, знаниями мы неоднократно перечисляли вот эти вот власть церкви. И учительская, и прочее, прочее, прочее. Но всего, это всего лишь инструменты. Инструменты для того, чтобы человек возделал вот эту свою внутреннюю почву, свою душу. А дальше он должен взять эти инструменты и применить к самому себе. А вот, к сожалению, это становится камнем преткновения для многих-многих людей.
То есть, исполняя предписания, то есть обряды, вот
это один из видов инструментов.
Да, человек, да. Так сказать, это самое, все равно, хотя и получает благодать, дающаяся объективно в таинствах, не может или не всегда может применить это к собственному убийству страстей.
Не просто не может, да. Не хочет, почему? Понимаете, мочь и хотеть, это очень большая разница.
Подается в таинстве благодать. А он
все
не дается. Хочет.
Все упирается в нашу волю, свою, да, да, нашу свободу.
И поэтому, скажем, получает ее в некоторое осуждение, так скажем.
Ну, не будем становиться на позицию Господа Бога, который уже там будет оценивать.
Ну, я так формулу, да не суть в осуждении.
Да, куда кто зерно как, и какой плод получил. А именно вот первый шаг – это стать, именно заняться своим внутренним человеком. Так, у нас да. Опять
да.
Вопрос,
да? Звонок, пожалуйста, да. Да,
мы слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мир нашему радио, любимому
да.
Радонеж.
Да.
Раба Божия Анна, вы знаете...
Очень приятно.
Все правильно, все правы, по чуть-чуточку, в каждом у нас только все индивидуально. Дай Бог нам всем любви, чтобы чувствовать вот этот опасный момент, когда нужно начать отходить. Если есть возможность уйти, да, вот отойти, если есть возможность там... Я заметила тот момент, что когда есть больше двух человек, начинается спектакль. Возможно, действительно, кому-то одному лучше уйти. Там. Если это между двумя... Ну, хочу поделиться своим опытом. Вообще, низкий поклон Наталье Владимировне, Космачевой, не осветила судьба. Вот, слава Богу, дай Бог, еще будет тут, с ней встреча. На уровне мысли. Правда же? Вот есть, как вы сказали, эта иерархия. Даже детишек. Она объясняла, что с детьми, когда по-взрослому, им объясняют, что раз, появилась эта мысль, пока еще она не опустилась до действия. И раз уж мы с детьми можем так говорить, учить их, надо попробовать. Все, конечно, от гордыни. Конечно, нам хочется что-то доказать, и хочется там взять это вверх. Но по любви хочу сказать, что у меня был страшный момент, вот как раз тот самый спектакль у нас, это я, моя мама и ребенок. Был страшный момент, когда сыном подросток, ну, очень страшный момент. Честно сказать, я опустилась на колени, начала молиться. То есть, и я почему-то, спасибо вам большое, что я никогда не говорю о своей гневливости на исповеди, почему-то забываю.
Вот.
Вот. Вы понимаете, слава Богу, что я вот сейчас, после этой передачи, в первую очередь, потому что я помню, когда я первый раз в жизни взяла эту брошюрочку, это еще было не Крестьянкино, это было, это была брошюрочка, когда я увидела... В грехе убийцы, вот эту расшифровку в скобках, думаю, что там так много написано, но что там кроме абортов еще может быть? Так это же наше раздражение, это наша ругань. Вот тогда я хорошо, потому что вот лавка была, я села, думаю, вот это да. То есть мы убиваем друг друга, как бы вот мы все, видимо, это не первый раз слышим, ментально, вот все эти модные слова, да, мы это знали, знаем. В общем, где-то на уровне мысли нужно останавливаться, если есть возможность идти. Я хочу сказать, я опустилась тогда на колени, конечно, чтобы мама не видела, потому что это все вот очень бы возымело бы дальше театральные действия. И, может быть, даже я боялась, что сын это увидит. Но мне нужно было, чтобы он это увидел. И я только просто молилась, что, Господи, я не верю, что это он. Ну, то есть там до рукоприкладства дошло, потому что мне трудно об этом говорить, потому что это идеальный ребенок, и я люблю его, и сейчас и всякое бывает, в общем, взрослеет человек. Но что случилось в тот момент? Если мы забудем про наш щит, да, молитву, ничего у нас не получится. потому что пусть психологи скажут, что досчитайте до 10, нам нужно время, нам нужно там еще что-то, нам нужно расстояние. Самое главное – молитва. И когда я... И вы знаете, в этом порыве, вот во всей вот этой скорости, что набралась вот за наш конфликт, он летит ко мне, и я думаю, мне все равно, что он сделает со мной сейчас.
То есть, спасибо, Анна, занят... спасибо. Вот смотрите, да. Какая даже прямо исповедь в эфире, почему так слушали. Спасибо Анне. Вот она, так сказать, помните, как она сказала?
Один
она
из способов,
осознала, да. Она осознала, нет, я не про способ, она осознала то, о чем вы говорите, отец Александр, что раздражительность это даже, она даже не гневливость, не ярость, не неистовство, вот вы перечисляли степени отцами определенной, касающиеся гнева, вот, она раздражительность, прочитала просто раздражительность и поняла в этот момент, сидя, даже села на скамейку, шепустилась, что это тоже грех, а вот не все понимают.
Ну, то есть, повторим еще кратенько о том, что первый шаг, это человек должен осознать о том, что вот никто,
Анна,
кроме него,
да,
его внутренней душой заниматься не будет, что церковь дает арсенал всех инструментов, Господь Бог дает помощь, но труд приложить надлежит нам самим, и никак иначе, а не ждать милости. Господь милости свои дал, возьми и пользуйся ими. Далее, и вот, ну, Анна произнесла, ну, напомнила нам один из способов, попытаться отсечь это на уровне еще тогда, когда человек сам себя контролирует, и помолиться. Ну, вот у гнева такое вот очень неприятное свойство, когда мы вошли в стадию гнева, что-то и о молитве мы забываем, и отсечение помысла к нам на ум не приходит, это взрыв, взрыв удержать невозможно, можно только упасть. Как говорится, передать, ну,
да,
взрыв,
не,
а потом вставать
не
и
образ
начинать.
Помысел,
да.
Которые там закрадываются, потом у нас что, сочетание,
да,
ну
да,
и дальше.
Да. То есть это развивается буквально за какие-то мгновения. Человек, как правило, не успевает здесь даже среагировать. Не успел опомниться, а взрыв произошел. Но если человек внимательно за собой наблюдает, а Господь предоставляет возможность. Каждая вспышка раздражения, гнева, тем более уже, когда мы говорим о рукоприкладстве, то есть крайняя степень, дает для человека, который действительно занимается своим внутренним человеком, новым человеком, уникальную возможность и пищу для раздумий и для анализа, для наблюдения, как же развивается этот процесс. И вот если внимательно посмотреть, то заметит, что обычно все развивается по одному и тому же сценарию. То есть ситуации разные, отличаются,
это
а сценарий один и тот же, но он индивидуальный для каждого человека. Это связано с тем, что, ну, у каждого из нас свой набор страстей, грехов, по-разному мы реагируем. Кто-то холерического склада, быстрее взрывается, кто-то имеет возможность. Но вот если человек внимательно понаблюдает за собой, он заметит, что существует мгновение, когда можно остановиться. Как остановиться? Вернее, пауза для того, чтобы можно сбежать. Если позволяет обстоятельства. Ну как, развернулся, ушел, переждал, выпустил пару где-то в стороне. Потому что первая победа, если хотя бы человек, пусть взрыв произойдет внутри, это тоже грех. Но, по крайней мере, он не выплеснется наружу.
Не разрушает жизнь,
да.
И, так сказать, духовную атмосферу ближних.
Да. Это уже большой шаг. Ну, а дальше... А дальше все связано с тем, насколько мы покаемся, насколько мы будем беспощадны к себе, насколько мы будем внимательны к себе, насколько мы будем вести вот этот внимательный образ жизни, трезвый, трезвением заниматься, чтобы именно наблюдать себя, изучать. Потому что православный человек изучил тот человек, который становится прежде всего на путь самопознания. Без этого нет ничего. Просто исполнение церковных обрядов. Понимаете, это шаг, но это не есть именно полноценная духовная жизнь. Это, опять же, обладание инструментом. Если инструмент без дела хранится, просто пылится, ты вряд ли станешь мастером, вряд ли ты что-то сделаешь. Инструмент только тот полезен, который выпустили в дело. Вот иметь вот это вот великое мужество, признать себя, именно увидеть свои грехи, признать себя, сделать этот шаг, сказать самому себе, не просто сказать, говорить, то мы мастера,
можем, конечно,
принять, да, сердцем о том, что я действительно грешник, грешник, который бесконечно виноват пред Богом, и место которому в аду.
То есть ссылка на то, что вот, знаете, я вот узнал, каюсь, братья и сестры, я истерический психопат,
это констатация
с достоинством
факта,
говорит человек, Ну, вот у меня некоторый диагноз. Это называется малой психиатрией. Ну, еще не совсем сумасшедший. Ну, действительно, это так. Вот по Гадушкину, по профессору, есть малая психиатрия, это разные психопаты и прочие граждане, в том числе истерики и истерички. Это мало. Они годятся для службы в армии, за рулем. Мы их видим.
Как правило, это просто-напросто распущенность.
Вот. Да, вот духовная что это? Значит, это просто распущенность.
Это просто распущенность.
То есть человек определяет, ставит сам себе или с помощью сотоварищей, так скажем, или интернета, какой-то диагноз, и на это ссылается.
Естественно, очень благоприятный.
Ну, так бывает, я вот такой человек. Да. Вот, я
и ничего с этим не поделаешь. Не поделаешь, нравится, да. Мне нравится, и вам, и мне придется с этим считаться. Ну, а самое главное, подробности, вот эта вот великая наука и искусство, как же менять самого себя, как убить в себе вот этого ветхого человека, как убить, как стать страстоубийцей.
Да.
Понимаете, это вся наша аскетическая литература. Могу еще раз повториться, еще раз, ну, вряд ли...
Ну, мы, простите, мы вот сейчас, она передача скоро кончится, но вот интересно, страстоубийцы-то, понимаете? Все-таки у нас действительно вся аскетическая литература, возьмем мы, состоит, ну, любая, да, знают наши, ну, там, не знаю, ну, любые сборники, которые продают сейчас в магазинах православных, ну, есть в интернете, я все-таки призываю книги читать, журналы, как издатель, лучше, чем интернет, но неважно. Это все речение святых отцов вот о том, как... По пунктам, вот недавно хорошая книжка вышла такая, она продается, кстати, в магазинах, я не рекламирую ничего, даже не знаю издательства, увы, вот, ну, выдержки из добротолюбия, и там по главам, как убивать те или иные крастрасти, ну, прочитал.
Ну, понимаете, так. Ну, отцы писали не для того, чтобы их занесли в свитки, в фолианты, поставили на полку и цитировали во время диспутов и бесед. Они их писали только с одной единственной целью, для того, чтобы мы ими пользовались. Твое только то, что ты попытался сделать. Бери и пользуйся. Естественно, надо давать себе отчет, что далеко не все применимо. Время, когда писались книги. Мы другие, еще раз повторимся, время другое. Большая часть того, что там написано, многие вещи у нас просто недоступны по нашему состоянию. Отсылаю вас, откройте тот пятый том Игнатия Брянчанинова, почитайте вот эту притчу о пире, который владыка созвал. Там описан наш современный человек, хотя время Игнатия Брянчанинова, это все-таки от нас уже в другом плане, уже, к сожалению, далеко. Но все-таки не четвертый век. Понимаете, если человек не пытается делать ничего, то, соответственно, никакого результата он и не получит.
Да, но можно ли только, вот на прощание-то хотелось бы спросить коротко, ведь некоторые пытаются делать путем как бы самосовершенствования духовного, но чуть ли будучи не православным, это, конечно, ужасно, поскольку это вот само по себе грех, чуть ли не йогой заниматься, бывают такие православные
люди, ответил.
Увы, вот, чтобы как бы через тело, как им кажется, усмирить свои, стать спокойным, выдержанным и холодным.
Понимаете, вот, ветхого человека надо убить, потому что иначе, если не сделаете это вы, наш ветхий человек убьет нового человека.
Да, и никакими упражнениями, тем более восточными, чуждыми православием предупреждаем.
И Господь сказал, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Это вот путь телесного делания именно. Это путь ветхого человека.
Угу.
Когда, путь самосовершенствования без помощи Бога, без покаяния, без преобразования себя.
Вот какой хороший, простой ответ. Потому что я недавно встретился с православной женщиной, которая гордо сказала, ну что вы, у меня все изменилось, я теперь вот занимаюсь там какой-то, ну, одним из видов йоги. Я говорю, да что вы, смеете, что ли? Это же, так сказать, сектантство. Он говорит, ну почему же я приобрела теперь, так сказать, хорошую талию и спокойный нрав, чему учит церковь? Ну, вот вам отец Александр ответил нашим радиослушателям.
Лучше не иметь талии вообще,
да,
но войти в Царствие Небесное.
Это и грех, и убийство, всего лишь борьба ветхого с ветхим, но никак не возрастание духовное, не духовное брание, не обращение к новой жизни, не обновление в Иисусе Христе. О чем учит нас Писание и апостол Павел, по-моему, да? Мы должны ежедневно, так сказать, обновлять себя. Да, ну вот наша передача подходит к концу. Конечно, не на все вопросы, они поступают не только в эфире, мы ответили сегодня. Но мы поняли одно, что вот с точки зрения духовной, а уже не только психологической, как в прошлой передаче мы говорили с психологом, с нашим, что гнев – это, во-первых, не незаметный, а очень важный грех. Наша радиослушательница Анна рассказала вот историю о том, как это она поняла. Что он может разрушить вообще всю жизнь, в отличие от тех, как бы, страстей и грехов, которые нам, как бы, кажутся, ну, более значительными.
Простительные, скажем, терпимые.
Да, да, да. Ну, нам по своей, так сказать, ну, не, нашему недостатку духовного зрения. Вот мы сами там классифицируем какие-то те или иные грехи, а на самом деле все страсти и все грехи отделяют нас от Бога. И вот мы сегодня говорили о гневливости, которая может разрушить и семью, и нашу жизнь. У микрофона был Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», отец Александр Мартыненко. Да не будем гневливы. Мир вам, дорогие радиослушатели.
Мир вам.
До встречи в эфире.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».